Здравствуйте.
В эфире подкаст «Профессия журналист. Взгляд на 360 градусов».
В студии Мария Блохина
и Артем Глебов. Сегодня мы поговорим об одной из самых интересных и творческих профессий – о журналистике.
Поможет нам в этом совет Международного информационного агентства «Россия сегодня» журналист Светлана Бабаева.
Всем привет.
Здравствуйте, Светлана Валерьевна.
Так как наша аудитория — это подростки, то давайте начнем наш подкаст с разбора на понятийном уровне. Что такое журналистика, чем она занимается и кто такой журналист?
То есть мы говорим по понятиям. По понятиям журналиста. Во-первых, сразу ошибка. А в журналистике, как правило, не принято обращаться по имени-отчеству. Понятно, что если это старший товарищ, конечно, да, как в школе, как в институте, вы обращаетесь по имени-отчеству. Но, в принципе, нормальная журналистика – это когда сразу команда. Ты можешь обращаться на «вы», на «ты», но это сразу команда единомышленников, и, в принципе, отчество не очень используется, плюс это долго. Потому что если ты должен что-то сделать в секунду, ты пока все это произнесешь, Марья Ивановна, Артем Васильевич, все, новость уже ушла. Тема, быстро, у нас новость, бегом, срочно, на сайт, в эфир, куда угодно. Это первое. А второе, что касается журналистики. Она прикольная по двум причинам. Точнее, она для кого-то прикольная, а для кого-то просто даже соваться туда не надо. Если вам не интересно жить, если вы живете в формате от столба и до обеда, что скажет старший товарищ, то и сделаете, вам не надо в журналистику. Журналистика – это про широко открытые глаза и про любопытство. Если вам любопытно, если вы видите что-то и хотите докопаться до сути, или докопаться до кого-то, кто вам эту суть поможет вытащить. Вот это да. А вторая фишка журналистики состоит в том, что еще за это можно и деньги получать. Вы представляете, вы удовлетворяете свое любопытство, вы ездите в командировки, вы видите страну, мир, встречаете других людей, и вам за это бабки платят. Круто. Вот так.
Вы уже немного назвали, но все-таки назовите какие-то определенные плюсы и минусы профессии журналистика.
Плюсы, я говорю, если ты попадаешь в хороший коллектив и в хорошее издание или сайт, вообще ресурс, да, где тебя не долбят по башке и не говорят каждую секунду туда ходи, туда не ходи, то плюс у тебя в том, что ты можешь заниматься бесконечным количеством тем. Особенно сейчас, когда это все гораздо более динамично и гораздо менее зашорено. То есть, если раньше, в какие-то дремучие советские времена, да, которые не застала даже я, и то, что рассказывал народ, коллеги, это был, в общем, просто сюр, потому что ты пришел в отдел, и дальше ты можешь в этом отделе 30 лет сидеть. То есть, наверное, это круто. Наверное, ты становишься суперспециалистом. Но только по одной теме. Во всех остальных ты плывешь как пингвин. Ты ничего не знаешь. И опять же, вот очень часто обсуждается, что такое журналистика. Да? Журналистика – это ремесло. Да журналист не знает ни одной темы. Да он поверхностно все скачет по вершкам. Да? Но, во-первых, скакать по вершкам можно во многих профессиях. Тут что-то ухватил, там что-то ухватил. Да? Почему? Наверняка у вас то же самое. Почему все борются с Википедией? Потому что чего-то там ухватил, да, и у тебя полное ощущение, что ты велик уже, и знания твои просто распирают голову, да, ни черта подобного. Чем больше ты влезаешь в предмет, тем больше ты знаешь, что ты ни черта не знаешь. Вот. А с другой стороны, это правда, но с другой стороны, среди журналистов есть потрясающие специалисты. Почему? Потому что ты имеешь возможность как раз, опять же, если ты сам хочешь, если у тебя нормальный коллектив, если у тебя нормальный начальник, ты влезаешь в разные сферы. Ну, смотрите, например, ты залезаешь в экономику. Жуткая, тяжелая история. Цифры, программы, дефицит бюджета, профицит бюджета. Да, экономических журналистов вообще по пальцам перечесть, потому что это суперспециалисты. То есть они должны еще быть в цифрах разбираться. А с другой стороны, тут ты пошел тут же в культуру. Например, да? И ты, например, сразу узнаешь, сколько, ну, нехороший пример, но тем не менее, сколько получают те или иные там сотрудники театра, да? Или сколько стоит, например, сделать просто классную костюмерную. То есть вы смотрите на костюмерную уже, на все эти костюмы, скажем, актеров Большого и Мариинского театра, вы уже смотрите не просто «да, классный костюм», а вы понимаете, если у вас есть экономический бэкграунд, каких трудов, вообще каких усилий, каких денег стоит это все найти, разработать, пошить. Представляете? И у вас мир становится многомерным. Вот. А что касается негатива. Видите, наша жизнь меняется, много ограничений, частично оправданных, частично, на мой взгляд, может быть, и нет. Люди становятся очень безответственными в отношении информации. Если говорить грубо, четко и по делу, люди не фильтруют базар. А ответственность зачастую за это несут журналисты. Ну, потому что ты же не прихватишь каждого, кто что-то ляпнул, да, в сети. Вот. А журналисты – это сразу коллектив, это организация. То есть удобнее, если что, прищучить журналистов, которые, да, которые несут большую ответственность, да, но это вовсе не означает, что другие люди тоже не должны думать, прежде чем что-то ляпнуть или поставить какой-то пост. Вот то, собственно, о чем мы здесь в «Орленке» говорим и с вожатыми, и с ребятами. Опять же, если грубо, сначала подумай, а потом ляпни, потому что это уже слово, это картинка, это ушло в мир, и кому-то, может быть, просто очень больно от этого.
Спасибо вам большое за ваш ответ, это очень интересно. Светлана Валерьевна, если я могу к вам так обращаться, скажите...
Ну, если будущий журналист, так уж коллега тогда давайте.
Что такое, по вашему мнению, хороший журналист?
Хороший журналист – это ответственный журналист. Ответственный, да. Он сразу понимает, над какой темой он работает и какое количество внимания нужно этой теме уделить. Привожу пример. Смотрите, если вы делаете репортаж о том, как сажаются цветы, это очень круто, это очень важно. Но, на мой взгляд, это один подход. А если вы делаете репортаж о том, как вы здесь в одном отряде с ребятами, приехавшими из Донбасса, это другой уровень ответственности. Если вы делаете материал «Какая сегодня прекрасная погода», она, с одной стороны, прекрасная, да, солнце, море, восторг, особенно для тех ваших коллег, кто приехал с севера, да, которые вообще, наверное, никогда в жизни столько солнца не видели. А если вы делаете материал о том, как может хватить тепловой или солнечный удар, да, и какие, как тяжело будет человеку, и, не дай бог, не усмотрит, и он грохнется башкой об асфальт, скажем, ваш же пацан или девчонка из вашего отряда. Согласитесь, это немножко другой подход. Значит, вы должны изучить как минимум уже признаки этого удара, да? Сделать так, чтобы людям это было интересно. Причем не просто интересно, ой, как классно, ой, там хлопнул себе башкой, да? Нет, не об этом. Речь идет о том, что, ребята, так может, ну, грубо, да, быть с каждым из нас. Давайте сделаем так, что если кому-то станет тяжелым южным солнцем плохо, мы это успеем предотвратить и спасти нашего ребенка, да, и нашего коллегу, нашего члена отряда. То есть это уже другой подход. Поэтому вот, в принципе, журналист, берясь за тему, уже должен понимать, насколько она сложна, насколько она ответственна и каким последствиям она может принести. Потому что если ты делаешь материал, мне все пофигу, скажем так, да? Мне нужен материал, мне нужна премия. Этот материал будет цитироваться. А если публикация этого материала просто навредит другим людям? Да, не всю информацию нужно выдавать в мир. Как в свое время обнародованы были списки разных людей с противоположными мнениями по разным странам. Журналист сделал классный материал. Только люди в этих странах пострадали. И вы знаете, вот мы среди коллег, что, в общем, ни один яркий материал не стоит человеческой жизни.
Ясно. А еще можете, пожалуйста, подсказать? То есть вы сказали, что о любой теме можно разнобоко общаться. Вот. Все-таки как понять, как делать? То есть поверхностно или в плане для аудитории? Например, ну я думаю, что, например, моим соотрядникам будет неинтересно читать, там, какие именно цветы мы посадили. Будет просто интересная информация о том, что вот мы посадили цветы. То есть отталкиваться нужно именно от аудитории или от той информации, которую...
От аудитории, конечно. Это вот то, о чем мы здесь говорили, да, с вашими ребятами, что очень часто, причем особенно на уровне региональной журналистики, да, в Москве это уже прошли, в Питере это во многом прошли, а по всем остальным регионам, субъектам России очень часто возникает каша. Это идет, наверное, от каких-то старых представлений о прекрасном, что мы выдаем материал в мир, главное материал, а все остальное, ну, мир как-нибудь где-нибудь его найдет и прочитает. Да, вот это сейчас глубокое заблуждение, потому что весь мир разделился на сегменты. То есть он изначально был на сегменты разделен, но сейчас это совсем сегментировано. То есть, условно говоря, то, о чем вы общаетесь со своей подругой, да, совершенно может быть неинтересно вашему преподавателю, не знаю, скажем, в школе по физике. Да? А то, о чем обсуждает ваш преподаватель в школе по физике со своим коллегой, да, вы тихо так покрутите у виска, а, скажем, ваша бабушка скажет: ой, пацаны вообще сошли с ума, я не понимаю, о чем они разговаривают. Да? Вот здесь первое, да, что нужно сразу выяснять, во-первых, в какое СМИ вы пришли работать, если это средство массовой информации. Если это не средство массовой информации, ну вообще сайт, радио, YouTube-канал, неважно. Первое, мы на какую аудиторию работаем? Опять же, на какую аудиторию работаем, где-то очень хорошо поставить кадр красивую девушку с яркими глазами, да? А где-то скажут: а, ребята, а может быть, все-таки какого-нибудь мужика повзрослее, да? Вот мы как-то ему по этой теме больше поверим. Опять же, да, аудитория. А если вы делаете про цветы, как вы сказали, Маш, для своих девчонок, да, то, наверное, либо вы сделаете про красоту этих цветов, да, либо про то, сколько вы ползали на коленях по земле и что у вас будет с коленками на следующий день, да, либо, опять же, жарко-не жарко, да, как вам помогали ребята, и это будет та информация, которую вы делаете для себя, для своих, потому что вы в это вовлечены. А, предположим, вы делаете для тех, кто занимается травами. То есть им будет гораздо более интересно, это целебные травы или цветы, да, а можно ли их использовать как-то, не знаю, в косметике, скажем, в косметологии, да, или там отвары, это уже принципиально другой подход. А для аллергиков, они первые, что спросят: так, аллергии есть на цветение или нет? Вот вам совершенно разные подходы. Сначала это должен объяснять начальник. Очень важно. Очень важно. Это прям ключевая история, чтобы начинающий журналист попал в хороший коллектив, где его возьмут в ежовые рукавицы и будут направлять. Это дико важно, да? То, что в психологии называется значимый взрослый, который очень часто ставит башку на место и направляет на жизненный путь. Точно так же в журналистике очень важен, есть такое слово «ментор», да, «ментор». Оно плохо звучит по-русски, потому что ментор – это сразу тот, кто компостирует мозг и выносит мозги, даже если они еще не сформировались, даже если еще в принципе там нет, он уже эти мозги вынес. На самом деле ментор – это тот, кто направляет, тот, кто видит сильные качества, тот, кто гасит негативные или слабые качества, тот, кто с вами работает. Поэтому очень важно, что называется, попасть в хорошие, добрые руки.
Хорошо. А тут еще не очень такой интересный вопрос. Можно ли ранжировать навыки журналиста? Что можно поставить на первое место, что на второе и так далее?
Начинающего именно журналиста, да?
Ну, да.
Ну, все-таки я говорю, я бы, если бы я брала вас, скажем, на работу... Я бы начала с того, что, конечно, я смотрю, насколько вы живые и включенные. Да, мне не нужен стеклянный журналист. Мне нужен человек с инициативой, но при этом который точно понимает, да, что он еще начинающий. Инициатива и любопытство – это прекрасно, но слушай, называется старших товарищей. И мне нужно, конечно, чтобы он уже был в теме. То есть, когда ко мне приходит, например, соискатель, и он понятия не имеет, куда он пришел, ему что информагентство, что ежемесячный журнал примерно одинаково. То есть, ключевая ошибка. Ребята, вы пришли на собеседование, пытаясь устроиться на работу. Но вы хотя бы ради приличия бы почитали, во-первых, куда вы идете. И, во-вторых, ключевые новостные события, скажем, в идеале последнего месяца. Хотя бы последних несколько дней. Потому что если я вам сейчас задам вопрос, вы ко мне приходите, у меня информационное агентство. Что вчера произошло в Джанкое? Быстро, сходу! Упс! Все, вы мне зачем такие нарядные, да? Я вас спрашиваю, какое ключевое событие было вчера в Орленке? Быстро! Готовьтесь. Через год, может быть, мы снова с вами поговорим. Вот так. Вот так. А если, соответственно, это уже журналист со стажем, да, ну, я смотрю, какие у него знакомства. Знакомство для журналиста – это одна из ключевых историй. Это не бухгалтер, который может сидеть в экселевском формате и что-то считать, и он может блистательно работать с финансами, да, и, например, шарахаться от людей. Или айтишник, который блистательно пишет программы, но из комнаты выходить не хочет, да. Для журналиста важно общение. Его должны знать. Он должен знать людей, и его должны знать. На вас должны люди реагировать. Маша, Тёма, привет, идите сюда, у меня есть что вам рассказать по такой-то теме. Вот так.
Хорошо.
И все-таки профессия, о которой мы сегодня говорим, творческая. А насколько сильно журналист находится в рамках политики редакции?
Очень сильно. Очень сильно, конечно. Это, в общем, и общая ситуация там, в мире, в стране, в городе, как угодно. И, конечно, это корпоративная этика. Ну, то есть это абсолютно, да, как вот вы приезжаете в Орленок, и вам рассказывают, что вы делаете, что вы не делаете. Так и в редакции, в любой, да, есть корпоративные кодексы, есть рамки. В принципе, каждый журналист до них должен расписываться. Это происходит во всем мире, да. То есть, что хочу, то ворочу, это, пожалуйста, ребята, создаем свое СМИ или свой ресурс, и там, что хочу, то ворочу. И опять же, все равно, что хочет на самом деле, да, там, коллектив управленческий или главный редактор, или собственник. Поэтому, да, дисциплину никто не отменял, и были истории, когда, много историй было, когда, например, вот что еще сейчас важно, да, о чем мы тоже говорили и ребятам, и вожатам, сейчас практически каждый потенциальный работодатель смотрит соцсети. То есть, если у вас там, не дай бог, какие-то анализы про марихуану или что-нибудь в этом духе, или даже, да, рассуждение о том, какое пиво лучше, ну, я 10 раз подумаю, нужен ли мне такой сотрудник на работе, да? Только если он не идет в отдел, где будут описывать спиртные напитки, но это уже совершенно другая история, да? Вот, точно так же девушка, скажем, предположим, у меня устраивается в отдел политики, да, работодатель открывает ее соцсети, там она сплошь нарядная в купальниках на каких-то яхтах, в соответствующих прекрасных позах. Для светской жизни прекрасно, для отдела политики, например, я 10 раз подумаю, или для отдела экономики, да, это точно, эта девушка точно мне будет рассказывать про бюджет, программы и так далее, или она это будет делать, может быть, она это будет делать с яхты, в соответствующих купальниках, но это немножко другая история.
Ясно. Во многих видах спорта и вообще во многих каких-то увлечениях, хобби, чем раньше человек начинает занятия, то тем как бы раньше он может показать результат, дойти до какой-то вершины популярности. А вот все-таки это можно сказать про журналистику?
Не-а. Не-а. Кстати, по спорту мы тоже знали, мировой спорт знает истории, равно как и мировое искусство, да? А когда люди в 14, в 16 приходили и потом становились мировыми, это к вопросу о том, что увидел тренер. Вот это фантастика, да, что увидел тренер. И он вытащил этого человека в мировое лидерство. Потому что он увидел его мышечные навыки или артистические навыки, да. По журналистике совсем не так. И в тридцатник можно обнаружить себе вдруг, что ты хочешь писать, вести блог, что тебе очень интересно делать беседы с людьми в качестве интервью, диалогов. И они потрясающе заходят. Да? Например, они находят отклик. В журналистике очень много людей, которые учились на химиков, биологов, представляете? То есть это не вопрос образования, и это не вопрос, что в 10 лет вас начали долбить «пиши сочинение». Это вообще не про это. Это умение видеть мир и разговаривать с людьми. А в каком возрасте вы увидите этот мир? Кто-то увидит его в 15, кто-то увидит его в 30, а кто-то всю жизнь проживет и, в принципе, не увидит этот мир. И людей в нем тоже.
А именно вот такое понятие «видеть мир», его можно, ему как-то можно обучиться, или оно именно приходит?
Вы знаете, мы решили, что скорее его можно развить. То есть, вот вы правильно сказали, как спорт, да? Вот условно, те, кто в спорте, знают, что есть длинные мышечные волокна и короткие. И есть виды спорта, которые ориентированы на длинные волокна, а есть на короткие. И если условно ребенку суждено стать великим спортсменом по велосипедным гонкам, да, там на 10 километров, то вы убейтесь, но, скажем, по коротким мышечным волокнам он достигнет хорошей четверки, но олимпийским чемпионом не станет. Не потому, что он плохой, а потому, что у него организм изначально заточен по другое, да. И, в принципе, точно так же, как танцор. Вы прекрасно знаете мировые имена, да, но мне эта тема также близка, когда человек летает на сцене, да, и когда он поднимает руку, и ты понимаешь, что все, этот ракурс уже вот сумасшедшей эмоциональности, да. А есть вроде бы танцоры, ну, вроде все делает правильно, а не греет, да, не зажигает, не включает. Вот точно так же человек, да, не надо, если вы понимаете, там, условно, к 20 там, годам, что человек методичен, что ему лучше сидеть и составлять, предположим, программы жизни людей вот почасовые. Ему важен порядок, ему важна методичность. Может быть, он будет блистательным финансистом. Может быть, он будет блистательным зам генерального директора по административной части или по организации графиков сотрудников. Не надо его отправлять в журналистику, он про другое. Точно так же, как если человек весь летает, и ему все интересно, да, сделайте так, чтобы его не разобрали на 1000 маленьких медвежат, просто направьте его любопытство в нужное русло и не сажайте его, условно говоря, наоборот, финансистом. Не отправляйте его в кредитный комитет, он там помрет. Вот. А тот, кто методичный, да, вот такой скрупулезный, ну, в любом классе, вы знаете прекрасно, есть люди зажигалки, есть какие-то там на подтанцовках, а есть методичные, ну, прям видно, технари какие-то. Вот не надо его отправлять в журналистику. Ему там будет плохо, и журналистике будет плохо.
Ясно.
А дает ли хороший бонус профильное образование в карьере журналиста?
Образование должно быть базовое. Раньше считалось гуманитарное. Ну, то есть русский язык, литературу и вообще мировую литературу никто не отменял. Пожалуй, скорее нет. Пожалуй, образование нужно только для базы. То есть, не прочтя мировую литературу, вы остаетесь дятлом. Непонятно, как с вами общаться. Да? Вы можете не знать тонкости развития фармацевтики. Если вы пойдете в соответствующий отдел и будете заниматься темой, как создаются лекарства, вы так или иначе туда погрузитесь. Но если вы будете путать Достоевского и Толстого, и также мировых авторов, то это гораздо хуже. Все-таки наши предки, да, 18-19 век, все-таки были не идиотами. Все давали классическое образование. Вот. Иногда мы смеемся, что тема идет. Мы же об этом уже писали. Ребята, по такой логике в мире уже все написано. Да, тогда нужно нам действительно уходить из профессии. И мы же об этом писали. Я говорю, да. А в принципе, Аристотель уже все написал. Но профессия живет. Поэтому скорее важен бэкграунд. А что вы видели? Это тоже очень важно. То есть, скажем, если человек в детстве, в отрочестве много путешествовал, как правило, я не говорю всегда, у него более широкий кругозор, он больше видел. Он может превратиться, да, если это обеспеченные родители, если у ребенка с детства все было, он может превратиться, наоборот, в такого распальцованного засранца, который будет говорить, а я был в Ницце еще в 10 лет, а я катался там по американским горкам в Голливуде, да. Это будут понты, но не знания. Но, в принципе, если это нормальный парень или девчонка, широта кругозора... А широта кругозора в том числе во многом основывается на поездках. Это имеет большое значение. И, кстати говоря, поездки тоже, подумать, бывают разные. Куча людей объехала, в принципе, много стран на море каждый год. Турция, Египет, Тунис. Вы думаете, они хоть что-то оттуда вынесли? Они просто полежали попами на пляже и приехали обратно. Они ничего не видели, они ничего не познавали. Они просто поставили галочку в селфи «Мы крутые, мы на море». Я не про это. Я про то, что вы именно ездите по регионам, по странам. И, например, смотрите, какие основные ценности в Мурманской области, какие основные ценности в Краснодарском крае. Они могут быть разными, потому что это разный климат, разные люди, разные истории. Когда ты живешь полгода в полярной ночи, да, наверное, ты как-то по-другому видишь мир, чем когда у тебя море всегда шумит, из дома слышно, да. И это тоже все имеет значение.
Многие подростки сейчас ведут блоги в социальных сетях. Может ли данный опыт пригодиться, если они выберут профессию журналиста?
Вот как раз об этом мы говорили и еще будем говорить в «Орленке». Вопрос, что они туда дают, кому, для чего и с какой ответственностью. Если там три няшные фотографии с 5 смайликами, то маловероятно, что это... То есть даже если там 4 кривых смайлика на кого-нибудь, это также вряд ли сильно поспособствует профессии журналиста, потому что к ней это не имеет никакого отношения. Это я прекрасный... Выражаю свою позицию к посту Маши, Тёмы, или мы ругаемся с кем-то и начинаем мериться постами, у кого круче и ярче, или мы на чью-то сторону, скажем так, примыкаем на чью-то сторону и начинаем бороться или дружить против кого-то. Да? Если такие посты, то это, как мы говорим, вы просто загрязняете пространство. Это о чем? 5 смайликов плюс что-то няшное. Интересно, знаете, в Крыму, я думаю, что в Краснодарском крае, где есть горы, все то же самое. Спасатели с чем периодически сталкиваются? В горах. Вы не поверите. С тем, что люди падают, когда делается селфи. Он выставил телефон, он красивый на фоне гор. Нет, не тот ракурс. Он сделал еще шаг назад. Нет, опять не тот. Он сделал еще шаг назад, а там обрыв. Селфи прекрасные, потом летят или едут спасатели, да, вынимать этого человека хорошо, если просто покалечился. Ради селфи. Вот это вообще не про журналистику. И опять же, это о том, о чем я только что сказала. Он сделал селфи, а он сами горы-то увидел. Он себя-то сделал, такой прекрасный на фоне, красивым. А он сам этот фон прочувствовал. Он увидел, как меняются горы, как они совершенно разном освещении, да, как атмосфера гор может быть разная. Например, гора, которая все средние века подвергалась нападениям, да, и где был город, и защищались, у нее один дух, А гора, через которую просто проходили, у нее совершенно другой дух. Вот, вот если селфи про себя любимого на крутом виде, это точно не про журналистику.
А какие предметы школьной программы, по вашему мнению, наиболее важны для профессии журналиста?
Ой, вы знаете, на самом деле всегда считалось, это очень интересно, потому что всегда считалось русская литература, да? Вообще безграмотный журналист немножко хочется убить. И хочется отправить снова в 6-й класс средней школы, чтобы там немножко подучил грамматику, правила расстановки запятых и так далее. То есть раньше считалась русская литература. Опять же, русский, вот как я вам говорила, да, это какая-то база. Это понимание, что писал Горький, а что писал Гоголь, и не надо их путать. Ну, и русский, потому что, ну, в принципе, хорошо образованный человек, в принципе, грамотно должен писать. Ну, это некая норма, да, я с ней до сих пор согласна. А потом все изменилось. Потому что, я еще раз вам говорю, да, выяснилось, что вдруг нужна математика. Потому что если ты хочешь анализировать цифры расходов бюджета, то ты должен разбираться в математике. Тебе, возможно, нужна будет биология, потому что вы видите, да, как фармацевтические компании и в мире, и у нас сейчас декларируют, что будут развиваться, да, а это лекарства, это замещение импортных лекарств, да. Соответственно, ты должен хоть немножко что-то понимать в химии, например, и биологии, вот. Если происшествие, да, хорошо бы, я понимаю, что в школе его не проходят, да, но, в принципе, там уже уголовный кодекс надо подчитать. Поэтому, да, и, в принципе, опять же, если это экономика, это гражданский кодекс. Потому что, да, гражданско-правовые отношения, и, например, те же, вы начинаете писать про разборки двух компаний, которые что-то делят, да, или тендер проходит, все, вы без гражданского кодекса не обойдетесь. Это не школьные предметы, да, но получается, что для того, чтобы стать качественным специалистом, вы должны быть в теме вот этого всего. Поэтому тут даже сходу не скажешь, да, и тот же спорт. Мы прекрасно понимаем, да, что, например, то есть есть вообще специфические темы. Вот я говорила о балете, да, вот есть, как я понимаю, очень хороший автор в одном из изданий. Она сама не стала выдающейся балериной, ну, видимо, по тому, что не хватало данных, да, это к вопросу о природе. Но она совершенно фантастический автор на темы балетов, и у нее просто репутация однозначно, все ее читают, все на нее ориентируются. А по спорту, я вам говорю, да, вот здесь, вот, пожалуйста. А тут уже пошла не просто знание, там, как вратарь туда что-то забил, а здесь у него очередная там girlfriend, да, его поддержала. А если вы будете действительно заниматься спортом, значит, вы должны разбираться в том числе в физиологии. Да, значит, вы должны, например, глядя на матч теннисистов, понимать, что вот этот человек, скажем, физиологически круче своего соперника. И от этого, да, интрига будет еще больше. Представляете, если природные данные одно лучше, да, или фигурное катание, и вдруг выигрывает второй. И вы понимаете, как специалист, блин, что вот у этого данные лучше, а вот этот оказался круче. Поэтому по предметам сейчас физика. А атомная энергетика кругом. Мы сейчас видим, да, в связи с конфликтом, не буду вас грузить с Украиной, да, вот вокруг атомных станций идет. Как вы можете писать про атомные станции, да, и угрозы вообще какие-то, если вы понятия не имеете, что такое атомная энергетика?
А что бы вы могли сказать подросткам, которые уже планируют связать свою жизнь с журналистикой, ну вот, например, как я, но пока что еще сомневаюсь.
Ой, приходите к нам, я вас буду долбить первый год. Первый год я вас буду долбить просто по полной. Вы у меня будете по соцсетям бегать, вы у меня по телеге будете. Я посмотрю, в какие темы вас можно направлять. Вот. А через год посмотрим, то есть либо вы, скажем так, обалдеете и сами сбежите, либо вы раскроетесь и взлетите, и станете классной журналисткой.
Подростки.
Чего чувствую? Явно после нашего разговора не планирует идти в журналистику.
Ну, почему для меня это все еще интересно? Подростки, когда выбирают будущую профессию, ориентируются не только на какой-то ее престиж, но также и на уровень зарплаты. Вообще, журналист это хорошо оплачиваемая профессия?
Я вам хочу сказать, что подростки ориентируются еще очень часто на мнение родителей. И вот об этом, мне кажется, нам тоже нужно как-то коротенько поговорить. Нет, ребят, хочу вас расстроить. Уровень зарплаты в журналистике средненький. Нельзя сказать, что это низкооплачиваемо. Это, опять же, все зависит от ресурса, да, от поддержки ресурса, есть ли деньги, нет ли денег. Но тут я вас хочу расстроить. Журналистика – это средняя оплата. И, в общем, если вы хотите ездить на там Порше, Мерседесах и прочих волшебных автомобилях, то долго вам придется пахать в журналистике, а может быть и все время, да? Нет, есть исключения. Телеведущие, самые раскрученные блогеры, да? У них все хорошо с доходами. Но вы понимаете, что их единицы, не факт, что вы ими станете, а самое прикольное, что не факт, что став ими, вы почувствуете себя счастливыми. А знаете, как один психолог в одной книге написал, он долго шел по карьерной лестнице, боролся, работал. Он забрался на самую вершину. И все, что он смог оттуда увидеть, это парковку автомашин внизу. Поэтому это круто. Казалось бы, у тебя крутой телефон, у тебя крутая тачка. А знаете, еще в советские времена, говорил один поэт, сижу в президиуме, а счастья нет. Вот так вот, с самым крутым телефоном на самой крутой тачке. А по вечерам хочется как минимум пойти и напиться. Поэтому, да, деньги имеют значение. Деньги дают возможности заниматься спортом, красиво одеваться, ездить в путешествия, видеть мир. Да, но в принципе журналистика это позволяет. Плюс ипотечные кредиты тоже никто не отменял. Вот у нас куча коллег на ипотечных кредитах. На ипотечных кредитах сидит, ну, вот квартиры, да, приобретает. Поэтому, в общем, жить можно вполне себе, скажу я вам.
А могут ли редакции средств массовой информации взять на стажировку или принять внештатным корреспондентом каких-то талантливых подростков, которые как-то отличились в сфере?
В принципе, могут, но это очень тяжело оформляется, потому что здесь нужны согласия родителей и все такое. То есть, в принципе, средства массовой информации, как правило, начинают работать с вами, когда исполняется 18. Вот у нас сейчас пришел парень. Он у нас стажировался в 17. Мы сказали, что вы можете приходить к нам и помогать, да, но очень тяжело вас оформить. Очень тяжело. Что вы думаете? Ему исполнилось 18, и он пришел снова. И мы сейчас его планируем оформить на работу. 18. Вот. Еще важно, на самом деле, у меня нет ответа на этот вопрос. Тут, может быть, вы мне скажете. Вот вы сказали про деньги, когда выбор профессии, да? Во-первых, выбор профессии мы прекрасно понимаем. Сегодня выбрали, а через 2 года мир поменялся, и мы понятия не имеем, что будет востребовано, да? Казалось бы, 3 года назад все прекрасно все планируют. Тут упс и ковид. И вдруг оказалось, что нужны врачи, да? Нужны те самые разработчики лекарств. Нужны медсестры. Все, да, кто об этом думал? Кто об этом думал, да? И выясняется, что вдруг, оказывается, и врачи могут нормально получать деньги, да? Вот. А потом пришла специальная военная операция. И снова мир весь поменялся, да? Возможно, например, да, сейчас все думают, что условно нужны специалисты в радиоэлектронике или там создание каких-то высокоточных систем. Я даже не говорю оружие, да, просто высокоточных систем чего-то, да, то есть технари, умеющие хорошо работать с железом. А вы уверены, что через 4-6 лет после того, как вы закончите универ, мир опять не изменится и не понадобятся, скажем, садоводы? И садовники, которые будут знать, где, в каких климатических условиях чего сажать. Вот так. И еще, я говорю, если вы мне скажете, что по родителям. Я не понимаю, скажу вам честно, когда ребенок хочет одно, а родители хотят другое. И у меня нет уверенности, что в 17 или в 16 лет ребенок полностью уверен в своем выборе. И одновременно у меня нет уверенности, что родители так хорошо знают своего ребенка, что нужно слушаться родителям. Вот у меня нет понимания, где тут должен быть баланс между своими хотелками и родительскими ожиданиями.
Если честно, то это достаточно тяжелая тема, которая, ну, например, с нашей стороны, Ну, вот, например, лично я пытаюсь максимально ставить именно свои интересы, но все-таки из-за того, что, ну, как минимум, там, родители — это законные представители, то как-то они начинают качать права именно вот именно так.
Но, с другой стороны, вы прекрасно понимаете, что у них есть жизненный опыт, которого нет у вас, да, и они тоже, в общем, руководствуются, опять же, когда вот это «мы хотим для тебя только добра, деточка», да, это добра в их представлении. А как они увидят? Но опыт-то тоже есть, да, и они что-то прожили, они, возможно, совершили какие-то ошибки, от которых вас пытаются, да, предостеречь. Вот выбор между самим человеком и его родителями, ох, непростая тема.
Ну, все-таки лично мне кажется, то, что пока человек сам не получит эти ошибки, пока сам не, вот, не наберется опыта, может быть, да, он будет какой-то плачевный, но он будет знать точно, он будет знать себя, как он поведет этой ситуации, он будет знать, ну, атмосферу, поэтому как
это
по мне...
правда. Главное, чтобы рядом были старшие, которые подставят плечо и поддержат вас в любой ситуации. Это важно. У нас была история, причем несколько. Девочка, мама, по-моему, или папа очень хотел, чтобы девочка пошла по их стопам, стала финансистом. По-моему, девочка первый год пролетела в универ. По-моему. После чего девочка сказала: «Значит так, я пойду туда, о чем я мечтала». И она стала, по-моему, логопедом. Она пошла, вот, соответственно, видимо, в педагогический, именно на логопеда, и как-то тут же, по-моему, начала работать, причем с детьми, у которых плохо с дикцией и прочее. Представляете, ребенок совершенно счастлив. Вот так. Мама такая сначала: как, в семье не будет финансистов? А потом увидела, что дочка счастлива, и сказала: это здорово. Вот так.
Давайте попробуем взглянуть на несколько лет вперед. Изменится ли в будущем журналистика? Появятся ли новые формы, способы коммуникации? И трансформируется ли вообще, в принципе, профессия?
Появится. У вас через 2 года в левом ухе будет стоять чип. И все будет через него. Да все появится. Но вот мы как раз ребятам говорили, что, скорее всего, сегодня делать какой-то анализ — дело неблагодарное. Все так быстро меняется, вот то, о чем мы сказали, да? А кто бы мог подумать, ковид, фигак, и весь мир закрылся. И не просто весь мир закрылся, да, а пошла совершенно такая психологически-психиатрическая борьба каждого с собой, друг с другом и так далее, да? Кто бы это знал? Информация — то же самое, да, вот эти все, опять же, вот эти чипирования, вот эти считывания лиц. Ребят, я понятия не имею, как это будет использовано через несколько лет, да. Я очень надеюсь, что это не будет использовано против человечества. Ну, вот совершенно не уверен. Потому что действительно есть многомиллиардные корпорации, они имеют свои задачи, возможно, они видят мир совершенно по-другому. Поэтому очень трудно сказать. А может быть, наоборот, люди скажут: слушайте, нас вот эта вот кормежка этой информации, непонятно откуда, да, нас утомила. И наоборот, что-то грохнется, и появятся какие-то новые формы коммуникации. Может, люди скажут наоборот: слушайте, да мы достали друг друга через Zoom видеть, или через WhatsApp, или, дай бог здоровья, этим мессенджерам. Мы хотим вживую. Мы хотим встретиться и пообщаться вживую. А может, наоборот, люди скажут: да не хотим больше друг друга видеть, нам хватает аватарок. Кто знает? Узнаем. Доживем — узнаем.
Это был наш последний вопрос. Спасибо, Светлана Валерьевна, за погружение в профессию. Новые, полезные для нас и наших слушателей знания.
Напомним, что гостем нашей студии была советник Международного информационного агентства «Россия сегодня», журналист Светлана Бабаева.
Вели подкаст
Артем Гребов и Мария Блохина. Всем пока-пока.
Всем пока-пока, ребят. Ну, надеюсь, что-то пригодится. Спасибо вам всем.